Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за Дух Святой, за Твой величественный завет, который стоит как монумент, как памятник между нами и Тобою. Мы благодарим, что мы можем надеяться на Тебя, взывать Тебе и поклоняться пред Тобою. Я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса, да обновится милость Твоя и помазание Твое на этом богослужении. Да будет раскрыт наш разум, чтобы воспринимать глаголы вечной жизни. Да будут разрушены всякое бремя и запинающий грех нашей жизни. Да прославится имя Сына Твоего Иисуса Христа в этом служении, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Паралипоменон, глава 12, с 13 стиха. Одиннадцатая глава. «И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему, то есть к Равааму, царю израильскому, из всех пределов израильских. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их и Равам, и сыновья его от священства Господня». И поставил у себя жрецов к высотам и козлам, и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Равама сына Соломонова 3 года, потому что ходили путем Давида, и Соломона сии 3 года. Сегодня мы будем рассматривать крепость духа. Что такое крепость духа? В предыдущем служении мы рассматривали стратегию духа по отношению к стратегии души. Когда Бог силою Своею, силою Духа Святого разделяет человека дух и душу, то моментально душа создает свою стратегию, дух свою стратегию. У души есть свои крепости, у духа есть свои крепости. Рассматривая это разделенное царство, мы рассматривали человека, разделенного силою Святого Духа. От души, которая брала в плен дух и которая растлевала дух, Бог таким путем взял и разделил, потому что растление, которое пришло в Израиль, оно не пришло из сфер духа, оно пришло из сфер души. Потому что Слово Божие говорит, Соломон прилепился к женам своим и полюбил их больше, и стал строить капища. Это не было из духа, потому что дух любит Бога, душа начинает любить нечто другое. То есть Соломон обратился к этому, и Бог вынужден был разделить, чтобы укрепить дух. Через разделение души и духа Бог укрепил позиции духа, а также и спас душу человека. Поэтому, рассматривая это место Священного Писания как образ, мы сегодня будем касаться церкви в целом, а также и личности человека. Как мы рассмотрели, если стратегия духа заключалась в укреплении особых городов, и стратегия души тоже в особых городах, то теперь сегодня мы будем рассматривать, в чем заключается крепость духа? Потому что здесь говорится, они укрепили царство Иудина. То есть эти люди, священники, левиты и все люди, которые добровольно искали Бога, возлюбили Бога, они укрепили царство. Давайте посмотрим, кто эти люди и что они обозначают в нас самих. Вы знаете, что отношение разделенной души с духом к стоящим на рубежах Господних, священникам и левитам, отношение негативное в церкви. Как только Бог разделил и принес разделение, которое пришло свыше, и разделил духовных и душевных людей, духовные и душевные служения, и при том, говоря духовное служение, мы не имеем в виду людей, говорящих на иных языках. Мы имеем в виду людей, живущих по духу, живущих по слову, стоящих на рубежах святости. Не обязательно говорить на иных языках, чтобы жить духовной жизнью. Сегодня, как правило, многие говорящие на иных языках живут сатанинской жизнью. И есть люди, которые не говорят на иных языках и живут святой возвышенной жизнью. Говорение на иных языках имеет некоторые преимущества, но говорящие на их не пользуются ими. Что толку, если у меня есть машина, а я не пользуюсь ею? Я не знаю, как ее водить. Так очень многие говорящие на ином языке, они не управляют, они не знают, как направлять свое иноговорение. И как поражать сатанинские твердыни через иноговорение. Потому что когда человек живет не святой жизнью и говорит на иных языках, в это время иноговорение поражает его, а не сатанинские твердыни. Потому что человек, живущий в грехе, Слово Божие говорит, всякий делающий грех есть раб греха. В это время сатана имеет доступ к его устам. И когда он говорит на ином языке, сатана имеет полное право юридически вкрапливать туда иностранные матершины, ругательства в адрес церкви и в адрес всемогущего Бога. И говорящие на иных языках, находящиеся в грехе, в это время проклинают Бога. Слово Божие говорит, говорящий на ином языке не произнесет анафемы на Иисуса, правильно говорящий духом. Но вы ведь не в духе, вы уже находитесь в грехе, вы рабы греха, вы не исповедали греха, не оставили, и говорите на ином языке. Церковь не учили этому, и потому многие, говорящие на ином языке, хулили Бога на иностранных языках. И продолжают сегодня хулить, их не учат. Они думают, нет, этого невозможно, нет, это возможно, потому что Слово Божие есть истина, оно говорит, всякий делающий грех есть раб греха. И кто кормчий твоего языка, тот и будет управлять тобою. Если ты в грехе, кормчий твоего языка не Дух Святой. Если ты живешь святой жизнью, кормчий твоего языка Дух Святой. Поэтому здесь, говоря о разделении, которое пришло, Дух Святой показывает, когда приходит разделение, душа обязательно упраздняет священство, она не признает духовных авторитетов и отставляет их от священства. Что сделал Раввам? По своей глупости, он думал, делает мудрые вещи, он отстранил священников Господних от священства и левитов и набрал священников из народа и поставил тельцов и козлов в Дании и в Эфиле и сказал Израилю, вот твой Бог, который вывел тебя из Египта. Сегодня это же делают все демонстративно демократические структуры церквей. Просто демонстрацию учинили. Они видят и говорят, что спасение только у баптистов. Только они идут правильно. Или спасение, или самая правильная истина только у славянского пятидесятнического союза. Но ведь этот союз, чем они там занимаются, непонятно. Впечатление, как только наступает ночь, они просто вымазывают друг друга грязью. Достаточно чуть-чуть, немного. Сами служители между собой буквально не признают никакого начала, клеймя, проклиная друг друга, все еще есть союзы регистрированные, нерегистрированные, все еще тлеют омывающие, немывающие, носящие покрывало, не носящие покрывало. Все еще есть какие-то, и при том это достаточно для них, сложные вещи, чтобы переступить и преодолеть их. И Слово Божие говорит, что душевные люди начинают устранять из своей среды духовных людей. Священники – это те, которые стоят на рубежах святости, то есть на Слове Божьем. Они не стоят, Бог мне открыл, Бог мне показал, мне приснилось, я чувствую в духе, Дух Святой побуждает меня. Они стоят на написанном Слове. Такие люди в таких обществах будут устраняться. Харизматы ненавидят Слово Божие. Ложные харизматы. Они будут устранять людей, которые говорят, так написано. Потому что ложная харизматия извращает божественную теократию. Слово теократия – это власть Бога, а не власть человека. И не власть диктата, это власть любви. И поэтому они устраняют, берут неполную истину, вырывают ее из контекста. Если им хочется танцевать, они найдут какие-нибудь два места Священного Писания и вводят это как какую-то доктрину, что если вы не будете танцевать, то и помазание не сойдет на вас. А если вы не будете топать ногами, то вообще Дух Святой к вам не придет. Потому что через топтание ногами что-то происходит. А когда будете рычать, сатана убежит. То есть они будут находить где-то что-то, какое-то место, но оно не вяжется с общим смыслом. Слово Божие говорит, когда бесы от нас уходят, когда мы побеждаем беса. Ученики спросили Иисуса, Господи, почему мы не могли изгнать? Он сказал, по неверию вашему. Вы обратили внимание? По неверию вашему. Ибо сей род изгоняется постом и молитвою. То есть постом и молитвою без веры беса не изгонишь. Пост и молитва хороши, но они совершенно не имеют никаких результатов без веры. А вера приходит от слышания Слова Божия. Вера стоит на Слове Божьем, на истине Слова Божия. Вот когда бесы вам будут повиноваться. Когда у вас будет вера в Слово Божие, когда вы будете стоять на Слове Божьем, когда будете пропитаны Словом Божьим, тогда вы скажете Словом Божьим, и это будет авторитет, и бесы уйдут. Поэтому здесь говорится, что они будут устранять. Обратите внимание, они их отстранили от священства, не признали их духовного авторитета, и они вынуждены были после отстранения собраться в Иудею. Священники и левиты оставляют свои предместья, свои владения и переселяются в Иудею. Это будет происходить и уже происходит сейчас. Искренние помазанники Господни, которые действительно стояли на рубежах святости, они отстраняются Иеровоамом, потому что они будут стоять на истине, они будут говорить, и тем не менее, Богу можно поклоняться в Иерусалиме, жертвы можно приносить только в Иерусалиме. Тем не менее, хоть ты и царь, но золотым тельцам твоим мы не поклонимся, и учить народ этому не будем в наших владениях. И тогда он из своего владения выгнал их и поставил других священников из народа, которые будут подчиняться им. Поэтому все служители демократических структур подчиняются тем, которые их выбирают. Выбирают просто из народа. Давайте выберем. Вот этот брат нормальный, хороший, давайте выберем его. Слово Божие так и говорит, будут избирать учителей в последнее время, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят свой слух и обратятся к басням. И поэтому здесь Слово Божие показывает, что происходит в церкви. То есть это нормальное положение. Дух Святой предупредил, не пугайтесь. Сегодня мы видим движение такое, искренние помазанники Божьи, стоящие на рубежах святости, не признаются, отстраняются от священства в демократических структурах. Что им остается делать? Они тогда ищут служение Духа, и стекаются все туда. Тем самым ослабляют царство демократических структур и укрепляют царство теократии. Потому что здесь мы рассматриваем демократию и теократию. Хотя там как будто бы царь Иеровоам, но практически выбор идет священников и левитов из народа, а не из колена Левиина. Колено Левиина – это значит люди, призываемые Богом, избираемые Богом, а не людьми. Потому что Аарон не выставлял свою кандидатуру на обсуждение. Бог взял жезлы и показал, вот кто будет править, кого я изберу, в том, в ком будет жить жизнь и воскресение. И народ израильский замолчал. Потому что они враждовали против Моисея, они требовали священнодействия, пока Бог показал, не требуйте священнодействия, до тех пор, пока я сам не позову, и сам не изберу, и сам не поставлю. И Дух Святой показал, как Он поставляет. Он берет, выбирает одного человека, и потом через этого человека начинает поставлять. Но этот человек не занимается выборами и голосованием. Поэтому здесь этих людей отстранили. Именно эти люди и составили крепость, чтобы мы поняли, что такое крепость. То, что он утвердил свое царство, укрепив города, стратегия духа, но укрепить царство нужно совершенно другим путем. Нужно, чтобы была какая-то крепость. И написано, все израильтяне, не только священники и левиты, все израильтяне, расположившие сердце свое взыскать Господа, приходили в Иерусалим. Они все еще находятся в этих демократических структурах. Но когда им нужно приносить жертву Богу, они идут в Иерусалим. Это значит, они вышли за территорию сект и перегородок, хотя они находятся в секте, но они больше не признают, что только их секта спасется и только их секта правильная. Напротив, они признают помазанников Господних, они признают другие движения, они благословляют другие движения, молятся о них и приносят жертву. Они понимают, здесь невозможно принести жертву, но у них нет выбора. Они живут, и тогда они берут и приносят свою жертву туда. То есть они отдают свои десятины и приношения туда, откуда питаются, а не там, где они живут. Можно жить, ходить в какую-то определенную религиозную общину и совершенно не питаться от нее. Совершенно не жить. Вы приходите, вы сидите на скамейках, и вы ничего не получаете. Я часто говорил в нашем собрании, те люди, которые ничего не получают, лучше им оставить это служение и пойти найти то служение, где они что-то будут получать. Потому что все равно душевный человек здесь ничего не получит. Все, что он получит здесь, смертельный удар. А он не хочет умирать. Ему придется либо здесь умереть и начать жить духом, либо просто оставить это служение и уйти. Очень многие душевные люди крепятся и так, и сяк. Но приходит конец, приходит время, и им нужно выбирать. Либо отдать душу свою на смерть, упразднить ее, призвать всемогущего Бога и начать жить принципами Духа, либо оставить и найти служение, где можно жить и процветать душою. Поэтому Дух Святой говорит, каким путем мы укрепим в себе наши позиции. Это отношение или это взгляд на общество религиозное и на структуру или на организм живой. Видите, священники и левиты пойдут к живому организму, они пойдут к Иерусалиму, они оставят свои предместья, это непросто. Я думаю, что они оставляли свои дома, здесь так написано, они оставляли свои поместья, они оставляли нажитые места, это непросто сорваться с насиженного места, притом это мой удел. И они оставляли и приходили и искали место в Иудее. Они находили худшие места, потому что все хорошие места уже были разобраны, все хорошие земли распроданы, все хорошие дома распроданы. Но они приходили и поселялись в Иудее, и это делали только ради одного, что не хотели поклоняться золотым тельцам, о которых сказали: «Это ваши боги. Если будете омывать ноги, спасетесь. Если не будете омывать ноги, не спасетесь». Вы видите, как они говорят, они прямо так говорят. Что спасение зависит, оказывается, от того, что во время хлебопреломления, если вы ноги омываете, вы спасены. Уже и Христу не надо страдать было. Вы спасение получаете за омовение ног, за дело. Вы спасение получаете, будешь носить косынку, спасешься. Будешь рождать, сколько Бог даст, спасешься. А Бог дал сколько? Он дал мозги. И дал разум. И дал желание. Как только желание удовлетворено, прекращай. Если ты не прекращаешь, желание удовлетворено, ты не прекращаешь, значит, либо у тебя что-то не в порядке с головой, либо какая-то другая аномалия, что-то с тобой случилось, какая-то патология в твоем мозгу, в твоем разуме. Сколько Бог даст? Ну ешь, сколько Бог дал, чего не съедаешь? Говоришь: не хочу, спасибо, я уже наелся. Ну почему наелся? Ешь, Бог же это дал, вот и ешь, сколько Бог дал. Нет, ты закрома строишь, крутишь, банки консервируешь. Почему ты консервируешь? Ешь все это. А почему с детьми так дело обстоит? Ведь написано: и благословил их Бог, и сказал: плодитесь и размножайтесь. Почему не ешь все? Здесь вдруг нужно все съедать. И говорит: если не будешь все съедать, не спасешься. Так если я не все съедать буду, я просто умру, я буду дебилом. Я не смогу читать ни Писание, я не смогу ни детям толку дать, ни Богу, ни мужу я не буду, просто буду выжатый лимон, тряпка какая-то. Он будет потом глазеть на других и приходить и говорить: косынку еще одень, завяжись еще. Одна старица возмутилась и говорит: говорит, косынку мне, косынку, а сам все время смотрит на тех, которые без косынок. Она уже возмущаться стала на своего супруга. Вот это и говорит как раз, что когда они выбирают золотых тельцов, поклоняются: вот, вы спасетесь, если вы будете вот так вот делать или вот так. Мы получаем спасение даром по благодати через кровь Иисуса Христа. Не через золотого тельца, а через умирающего агнца. Мы берем это даром, и мы веруем в это, что без всякого омовения ног, без всяких косынок, и без всяких дел, без родов, и без всякого исполнения всевозможных праздников мы получаем даром спасения. А потом мы уже живем, и у нас каждый день праздник. У нас каждый день праздник, у нас все 7 дней праздники. У меня каждый день все праздники в одном дне. Когда я начинаю молиться, я все праздники вспоминаю. Я буквально делаю ритуалы всех праздников в каждой молитве. У меня нет, что сегодня у меня Пасха, а завтра у меня что-то другое. У меня каждый день Пасха, у меня каждый день Пятидесятница, у меня каждый день очищения. То есть у меня все праздники буквально находятся во мне, со мною, и я не хочу с ними расставаться и разделять их на какие-то дни. Теперь хорошо, посмотрим, что они дальше сделали. Тем самым, не понимая, они думали, они укрепили душу, они ее ослабили. Самые лучшие люди, то есть помазанники Господни, стоящие на рубежах святости, бдящие, с которыми общался Бог, оставили Израиль. Что же осталось тогда в Израиле? Чем он теперь будет крепиться? На что будет надеяться? Конечно, будет надеяться на разум, на видение, на пророчество, на откровение, на науку, на психологию, на чувства, но только не на написанное Слово Божие, которое поднимается над видениями, пророчествами, снами и чувствами. Когда Слово Божие поднимается над этим, тогда оно берет сны, видения и пророчества и правильно их классифицирует, правильно ими пользуется и знает, откуда они идут. Истинное пророчество от Бога никогда не будет противоречить Слову Божьему. Истинный сон никогда не будет противоречить Слову Божьему. Истинное видение никогда не будет противоречить Слову Божьему. Но люди, отвергнувшие священников и левитов, они не знают больше истины, и теперь туда можно подавать любые пророчества, любые видения, любые сны. все будет приниматься как от Бога, но это будут золотые тельцы. Теперь, когда это царство укрепилось именно таким путем, заметим, что и в нас Царство Божие, Царство Духа укрепится таким путем, когда мы дадим предпочтение Слову Божьему. И когда мы дадим предпочтение Слову Божьему, вы обязательно увидите, что в вашей душе некоторые функции и силы обратятся к вам. Разум будет на вашей стороне в это время. Воля будет на вашей стороне. Потому что вы через разум будете, разум понимает, Бог начинает общаться через разум, и вы укрепите Царство Духа своего. Потому что невозможно укрепить и сделать крепость из Царства Духа, если ваш разум будет отсутствовать. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Потому что мы говорим, мы исповедуем то, во что верит наше сердце, и тогда оно приходит. Все приходит через слово, проходит через разум, хотя исходит от Духа. И в это время Дух укрепляется. Посмотрим дальше укрепление Духа. Потому что здесь, в этом укреплении Царства, Дух Святой почему-то приводит вот такую крепость. Давайте прочтем ее. Это приобщение к левитам, священникам и людьми, расположившими свое сердце, чтобы взыскать Господа. Слово Божие говорит: «И взял себе Равам в жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаль, дочь Елиава, сына Иисеева. И она родила ему сыновей Иеуса и Шемарию и Загама. После нее он взял Маху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию и Атая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равам Маху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равам Авию, сына Махи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его». Это тоже входит в крепость. Равам укреплял крепость. Жена – это помощница. Помощник – это равноценный, соответствующий, точно такой, как Равам. Обратите внимание, кого он выбрал. Практически он выбрал себе жен из рода и дома Давидова, из своего дома взял жен. Он буквально взял, одна была эта родственница, то есть дочь Елиава, это брат Давида. Потом от отца своего, то есть Иисея, туда дальше. Практически это была уже какая-то внучка, но Слово Божие упоминает этих жен, что они были из рода и дома Давидова. Он не взял каких-то других, он взял из рода и дома Давидова. Потому что для того, чтобы крепость была крепостью, нужно, чтобы помощник был соответственный, и он поможет укрепить. Город без стен – это муж и жена, живущие не в согласии. Вы можете эту семью разрушать, туда могут заходить разные мысли, там можно видеть все, что угодно, потому что муж не в согласии с женой, жена не в согласии с мужем. Помощник – это тот, который помогает, это тот, который в согласии. Мы берем такого помощника, который полностью соответствует моему мышлению, моему поклонению, моим взглядам. Если я беру другого и думаю: о, я ее переделаю, она тебя переделает скорее, чем ты ее переделаешь. Потому что ты берешь целью ее переделать. А мы не должны брать для переделки. Мы должны брать для помощи жену, а не для того, чтобы переделывать. Вы не Дух Святой, чтобы переделать вашу жену. И не Дух Святой, чтобы переделать вашего мужа. Если вы берете, берите из дома и рода Давида. Вы берете из того рода, из которого вы есть. Ничего, я выйду замуж за неверующего. Я женюсь на неверующем. Особенно здесь все можно. Особенно в этом служении, знаете, слух такой идет: у них все можно, всех сочитывают. Я вообще никого не сочитываю. Они сочитываются все сами. Я только даю наставления и благословляю, и ставлю их под благословение и проклятие. Говорю им: если будете исполнять заповеди Господа Бога вашего, то придет на вас благословение сие. А если не будете исполнять, то придет на вас все проклятие и исполнится на вас. Вот так я их благословляю, и вот так я их сочитываю. И вы свидетели этому. Поэтому здесь Слово Божие говорит: если вы ищете помощника, то Дух Святой показывает, каким путем Царство Духа укрепляется. Мы ищем помощников, мы не ищем, чтобы переделать что-то, потому что только Дух Святой способен переделывать. Жена никогда не может быть Духом Святым для своего мужа, и муж не может быть Духом Святым для своей жены. Иногда молодой человек думает: о, я избавлюсь, когда женюсь от этого греха. О, я выйду замуж, я избавлюсь. Выходят замуж, женятся и не избавляются. Оказывается, что Они надеялись, что жена исполнит функцию Бога, избавит от греха. Избавляет от греха только кровь завета. А для того, чтобы избавиться от греха, нужно сделать решение оставить грех и исповедать его, прийти к служителю церкви. Потому что Бог сказал: «Я даю вам право прощать грехи. Кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И, конечно, служитель церкви, помазанник, священник Господень прощает грехи, отпускает только по Писанию. Он никогда не скажет: «Иди с миром, если грех не оставлен или неправильно исповедан, или просто проповедуется». Иногда грех не оставляется, а проповедуется. На первых порах я не понимал, люди приходили мне и не исповедовали грех, а проповедовали. Они мне так красочно рассказывали грех, что вы просто видели всю картину этого греха. Потом я категорически запретил им проповедовать о грехе. Я им сказал: называйте только грех именем, и мне не надо сколько раз и с кем. Мне достаточно только, что был грех вот такого-то названия, и не надо мне рассказывать больше. И отвлекайтесь от него, и забудьте эти картины растления. То есть практически Дух Святой показывает, кто будет укреплять. Он взял этих жен. Я сейчас не говорю, а почему у него много жен. Мы уже отвечали на этот вопрос, что Бог против многоженства. Что вначале не было так, что Адаму Бог привел Еву одну жену, он не привел ему много жен. Что по жестокосердию не Бог дал этот закон, а Моисей позволил многоженство. Но Бог, как правило, останавливал и говорил: не имейте много жен. Вы скажете: но эти помазанники имели, и Бог их не обличал. Да по жестокосердию, потому что сердце их не было изменено. Кровь тельцов и козлов не могла менять сердце человека и не могла возрождать. Только кровь Христа, чистого и непорочного Агнца, могла изменить человека, возродить его и поставить его на основание. И теперь, друг, только одна жена и только один муж. Поэтому здесь мы видим опора, помощник. Я еще раз хочу сказать, слово «помощник» – это соответственный. Это который имеет помазание помогать. И без него вы не сможете ничего сделать. Без него царство Духа не будет укрепленное. Дух не может быть укрепленный, если отдельные сферы души работают против. В общем, в душе есть сферы, которые будут работать за, и есть сферы, которые будут работать против. Видите, разум свободно посвящается Богу. Вы располагаете свое сердце, разум посвящается, воля. То есть будем говорить как жена, через которую она помогает нам. Наша воля, освобожденная воля, она не рабыня. Она солидарно подчиняется разуму и помогает. Что такое воля? Написано: долготерпите. Я долготерплю благодаря тому, что у меня есть воля. Я делаю усилия благодаря тому, что у меня есть воля. Я делаю решения, потому что у меня есть воля. Безвольный человек не способен принять никакого решения. У него страх. Волевой человек принимает решение. Ему говорят: а если ты ошибешься? Он говорит: ну если ошибусь, значит исправлю ошибку. Решение все равно надо принимать. То есть бывает, что нужно принимать решение, и человек безвольный боится принять решение, потому что боится ошибиться. Но те, кто что-то делает, всегда ошибаются. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому он может критиковать. А тот, кто что-то делает, тот не будет критиковать, потому что он знает, что он может ошибиться и ошибается. И если он ошибается, то он будет легко прощать ошибки и других людей, потому что сам тоже ошибается, потому что что-то делает. А критиканы, они только могут критиковать. Они не могут ничего делать. Это как раз и есть их дело. Но здесь я хочу показать в этих женах, что они стали также частью крепости Духа. Мы рассматриваем Дух, Душу, мы рассматриваем Царство Души, Царство Духа, мы рассматриваем Царство Теократии и Царство Демократического служения. Душевного служения, которому Бог не благоволит. Бог благоволит сюда. Теперь мы видим, что у него родилось много сыновей и много дочерей. И он поставил одного сына князем. Теперь обратимся, что еще он сделал, чтобы укрепить. Это последний стих 23 этой 11 главы. «И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен». Теперь обратимся к благоразумию. То есть Раваам был благоразумным человеком, он был благоразумным рабом. Написано: кто же верный и благоразумный раб, знает, когда придет господин его и дает пищу рабам во время. И когда придет господин его, он похвалит благоразумного раба. В чем заключается благоразумие? Все делать в свое время, раздавать пищу в свое время. Чем еще является благоразумие? Какие качества есть у благоразумия? В притчах сказано, что благоразумный скрывает оскорбление, не выказывает его наружу, что он оскорблен. 12.6. Всякий благоразумный действует сознанием. 13.6. Это разумное служение. Благоразумный внимателен к путям своим. 14.15. Притчи. Внимателен к путям своим. Он осторожен и проверяет свои пути. 17.27. Притчи. Благоразумный хладнокровен. То есть он не горячится. Иногда можно специально, иногда люди, они думают, что горячиться это хорошо. Вот показывают, да до каких ты пор это будешь делать? Молчат. Я кому сказала? Или сказал. То есть они думают, что если они горячатся, это хорошо. Это глупость. Благоразумный хладнокровен. Потому что слово, сказанное спокойно, действует гораздо лучше, чем слово, сказанное в крике. Крик – это поражение. Далее, благоразумный видит беду и укрывается. Книга притчи. Нечестивый идет прямо, он не видит беды. Вы видите, они не видят беды. Берут, устраняют помазань. Он идет совершенно другим путем. Благоразумие, написано, увенчивается знанием. Говоря все о благоразумии, я хочу показать, что благоразумие Равама состояло в том, что он разослал всех своих сыновей по укрепленным городам и сделал их начальниками этих городов. И дал им большое содержание, то есть оклад большой. Содержание – это значит определенный оклад за его работу, потому что он был начальником в городе укрепленном, и он дал ему большой оклад, так, чтобы он жил безбедно, и чтобы он не думал о том, где ему еще приискать материальных благ. Он дал такой оклад, что сын совершенно был удовлетворен. Мало того, он, написано, приискал им много жен. И я думаю, что он приискал им жен точно таких, на каких женился сам. Вы обратили внимание, что эти царские сыновья как будто бы здесь не имели права сами выбирать жен. Отец им находил жен и женил. Он, написано, приискал им жен. Это благоразумие так действует. Это благоразумный человек, это благоразумное служение. Когда дух человека ищет, какого помощника избрать, на что опереться. Вы видите, не дает возможность выбирать душе самой, а выбор остается за духом. Допустим, вы хотите приобрести какую-то вещь. Вы говорите, неужели за это нужно молиться? Конечно, иногда доходит до абсурда. Идти в магазин, не идти в магазин. Делать это или не делать это. И тем не менее, давайте отставим абсурд и посмотрим. Действительно, очень многие христиане, я не говорю сейчас о людях мира сего, они совершают такие ошибки все подряд. Но очень многие христиане большую часть своих средств тратят на то, чем потом не пользуются до конца. Им понравилась какая-то вещь аж сильно так, что нельзя. Даже не было денег, но пошли и заняли, и купили. И через две недели совершенно остыли, и эта вещь больше им не нужна. И муж жене говорит, видишь, ты вот хотела это платье, а ты его не одеваешь, оно мне не нравится. Неудачно купила. Или жена мужа говорит, купила, что дальше? Ничего, мне одна жена жаловалась, накупил таких дорогих машинок, по 60, 70, 100 долларов, управляемые. И когда жена не видит, он вместо, чтобы детям сам с ними, а мне, говорит, стыдно в комнату заходить. Другой муж сидит, Нинтендо, сидит, она кушать его не может пригласить, а дети в очереди стоят. Что когда папа уйдет, потому что папа вне очереди всегда пришел с работы, сел и пошел гонять. И это верующие, это христиане. То есть вы видите, куда деньги тратятся и куда время тратится. А если бы остановились и сказали, Господи, сейчас выплатить такую-то сумму за эту вещь, хотя она мне нужна и мне ее хочется, вы остановились, я подумаю и помолюсь. То есть как будет? То есть сейчас занять деньги купить или может остановиться, и вы увидите, что даже недельку остановившись и поставив себя в нейтральное положение, помолившись, вы увидите, что вы придете к лучшим результатам. Вы будете брать такие вещи, которыми будете пользоваться до конца, они будут долго носиться, они будут хорошо носиться. То есть это говорит о благоразумии. Потому что благоразумный, он уповает на Бога, он исходит от Бога и ищет все. Вот Христос не делал ничего неблагоразумного. Он советовался с Отцом. Он сказал, я ничего не делаю и ничего не говорю сам от себя. Это есть благоразумие. Не делать от себя, проверить свое желание. Что это за желание? Откуда пришло это желание? Желание жить хорошо, это хорошо, но давайте посмотрим, откуда оно пришло. Одно и то же желание, но может иметь разные источники. Сатана может подогревать вас жить хорошо, плоть может подогревать вас жить хорошо, и Дух Святой может подогревать вас жить хорошо. Но теперь, если вы последуете двум источникам, плоти или дьяволу, вы попадете в дьявольскую сеть. Как узнать, где от Бога и где не от Бога? Очень просто. То, что приходит от Бога, всегда есть место Царству Божьему впереди. Всегда есть место подождать, всегда есть место пойти и посоветоваться, пойти и спросить, прежде нежели что-то делать. Плоть не любит советоваться, я уже все у меня, я делаю. Советы пренебрегаются. А здесь наоборот, когда от Духа приходит, наоборот, советы не пренебрегаются. Человек ищет, взвешивает, советуется, спрашивает и потом молится. Уже когда у него есть вся информация, все советы, и тогда Дух Святой указывает точное время, точное место, как это сделать, как это лучше сделать. Это и в духовной жизни, и в материальной жизни, и в материальной сфере. Поэтому здесь Дух Святой показывает, каким образом Дух будет утвержден. Дух не будет утвержденным, если у нас беспорядок находится в нашей жизни, потому что Дух Святой есть Дух порядка. Таким путем Он укрепил. Он искал жен для своих сыновей. Здесь говорится, что мы должны сами искать этих помощников для того обетования Божия, которое должно быть исполнено. Мы должны их искать и должны находить. Мы не должны полагаться, что этих помощников кто-то найдет. Помощник – это очень большое дело. Практически не будет помощника, мы никогда не приведем то дело, за которое взялись, в исполнение. Нужен помощник, чтобы привести в исполнение дело. Нужна была жена для мужа, чтобы создать человеческий род и привести в человеческую расу Иисуса и создать Царство Божие. Без жены Царство Божие не было бы создано. Нужна была жена, не рабыня, помощник, который обладает всеми качествами, которые есть у вас, и плюс обладает преимущественно теми качествами, которых у вас нет. Поэтому вы нуждаетесь в нем. Также и она обладает всеми качествами, которые есть у вас, но есть качество, которого у нее нет, и поэтому она нуждается в вас. И Бог берет и соединяет, потому что само божество составлено из лидера и помощника. Само божество, сам Бог в природе своей так состоит. Бог Отец – это действующая мысль, Он принимает решение. Сын говорит Слово, Дух Святой помощник исполняет это Слово. Иисус о Духе Святом отзывался как о помощнике. Он помощник. Но посмотрите, какое бремя лежит на раменах третьей личности, Духа Святого. Сегодня она пребывает во всех. Она вездесущая, всеведущая и всезнающая. Вездесущая – это значит, может одновременно жить в каждом отдельном человеке, в общем, в поместной церкви, во всей церкви и в то же время в небесах находиться перед Богом. Разговаривает с каждым отдельным человеком. Бесы на это не способны. Вельзевул на это не способен. Несмотря на то, что он обладает властью определенной и силой, глава Вельзевул не способен на это. Он не может одновременно быть здесь и там. Вот поэтому он и проигрывает всегда. А Дух Святой одновременно везде. Ему надо отзывать иногда целые легионы и перебрасывать в другое место. А Дух Святой все знает. Он знает заранее, что сатана сейчас хочет отозвать эти легионы и перебросить туда. Ну, бросай. Он пришел туда, а там уже никого нет. Не с кем воевать. Полный игнор ему. Душа полностью защищена в крови, он начинает клеветать, а она игнорирует. Но ее даже не достает эта клевета. А что, может быть, ты не спасена? А может быть, ты не крещена? Это может быть, запомните, всегда от сатаны. Может быть, сомнение всегда от сатаны. Потому что Дух Святой говорит точно определенные истины. Итак, мы видим сыновья, их было много, он поставил в городах. Это значит, Сын – это человек, который следует по вашему пути, рожденный от вас. У него та же, будем говорить, генеалогия. И он непростых людей поставил начальниками городов, почему и был укреплен. Поэтому мы должны ставить обетование Божие, то есть кровь завета, как обетование Божие, на что мы уповаем, оно должно быть в наших крепостях. У нас много крепостей в нашем разуме, очень много крепостей. И мы должны поставить туда наших сыновей. Сыновья – это обетование Божие, это Слово Божие, которое мы родили, потому что мы приняли его, и оно принесло свою пользу. Когда вы живете Словом Божьим, вы ставите Слово Божие во главе каждой крепости. Во главе каждой крепости. И вы ищете помощников, то есть тоже из этого же рода. И таким образом вы укрепляете. Это называется благоразумие. Начальники укрепленных городов. Глава 12. Мы сегодня захватим часть 12 главы. Здесь Слово Божие говорит, когда царство Роваама утвердилось, и он стал силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Роваама Сусаким царь египетский пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. С 1200 колесниц и с 60 000 всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левянам, сухитам и ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда сами пророк пришел к Роваму и князям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им, «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставил вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали, «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано, «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же не будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Роваам вместо них щиты медные и отдал их на руки начальникам, телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господень и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. Теперь вы видите, что произошло с Роваамом. Рассматривая царя Роваама или царя Соломона или Давида, мы с вами рассматриваем их с двух сторон. Мы рассматриваем их как прообраз духа и как прообраз просто человека. Нельзя говорить, что на одном человеке может быть только один прообраз. Прообраз есть прообраз. Мы просто берем истину Божию и показываем картину на каком-либо человеке. Человек во всех областях может быть негодным, но какая-то область, какая-то характеристика у него есть хорошая, добрая, и мы применяем ее и говорим, вот такой Бог. Мы берем льва и показываем его мощь и могущество, и говорим о праведнике, он смел как лев, так Дух Святой взял льва и употребил. Но лев также употребляется не только как праведность, оно употребляется как противник, как сатана. Потому что написано о сатане, он как рыкающий лев ищет кого поглотить. И о Христе сказано, что он как молодой лев, тоже рыкающий, не ляжет, пока не съест добычу и не напьется крови убитых. Вы видите, один и тот же образ рассматривается с противоположных сторон. Поэтому теперь мы здесь будем рассматривать царя Роваама с противоположной стороны. Не как область духа, а как человека. Потому что мы тоже люди, и мы тоже будем совершать подобные с вами ошибки, если мы подумаем, иногда Бог начинает нас благословлять, и у нас приходит гордость. Когда написано «Он утвердился», тогда он оставил закон Господень. То есть люди постепенно оставляют молитву, постепенно оставляют изучение Слова Божьего, а оно никогда не оставляется, все время в напряжении. То есть наоборот, вы добавляете напряжение, как любой спортсмен. Он все время пытается поднять свой рекорд. То есть, если он поднимал штангу столько-то веса, он пытается ее поднять больше. А для того, чтобы больше поднимать, нужно постоянно тренироваться. Если он за какое-то время пробежал, за какой-то промежуток времени пробежал такую-то дистанцию, он старается в следующий раз пробежать эту дистанцию за более маленький промежуток, нежели был у него прежний. А для этого надо еще больше трудиться. А если спортсмен понадеется, я рекорд такой взял, и теперь все, теперь можно отдыхать. И сел, больше не бегает, кушает, пьет, потому что получил хороший гонорар. И вот пришли следующие соревнования. И он пришел, только выбежал на беговую дорожку, и через 2-3 минуты сходит с дистанции, его тошнит, рвет, сердце бьется, а все уже далеко его пошли. Почему? Точно так случается и с христианами. Как только не оставляет изучение Слова Божия, интенсивность, погружение, думает, о, я уже знаю начатки учения, о, это уже все прошедшее. Нет, чем ты больше и глубже будешь туда углубляться, тем ты больше для себя раскроешь. Чем интенсивнее и правильнее будешь молиться, и сильнее будешь молиться, и поставишь для себя дисциплину в молитве, а не расхоложенность какую-то, то ты увидишь необыкновенный результат. Поэтому здесь, когда он это сделал, царь египетский пошел на него. Египет – это опять прообраз души. Как только мы возомнили о себе, что «О, мы тверды, мы оставили прежнее упование, закон, и душа взяла нас в плен». И мы тогда, написано, смирились и закричали к Богу. Некоторые говорят, Господи, почему совсем не избавляешь? Вот они чувствуют, но Бог говорит, я не дам тебя в погибель, я не дам, чтобы Иерусалим погиб. Жертвы ты мне будешь приносить, ты будешь приходить и поклоняться, храм останется, но ты будешь служить ему. И он заберет у тебя золотые щиты, и ты заменишь их на медные. Вы знаете, золото – это власть искупления. Нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни. А теперь на медные щиты. А медь – это самоосуждение. Когда я сам себя приговариваю, когда я сам каюсь, когда не Бог осуждает меня, а я сам себя осуждаю по Слову Божьему. До тех пор, пока ты будешь осуждать себя, и потом Бог снова увидит твое смирение и заменит тебе медные щиты снова на золотые. Здесь говорится после этого, и утвердился царь Равам в Иерусалиме, и царствовал 40, и царствовал. То есть после этого в Иудее найдено было доброе, и поэтому царство снова утвердилось за счет покаяния. 41 год был Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И далее говорится, делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Снова стал делать зло. И мы потом будем смотреть, к чему это приводит и что такое зло. Но на сегодня мы закончим наш разбор слова на крепости духа. Стратегия духа, запомните, а теперь крепость духа. В чем состоит наша крепость пред Богом? А сейчас такой вопрос. Пастор Аркадий, прощаются ли те грехи Богом, которые вы отпускаете в воскресенье в конце служения, так как они исповедуются не служителю, но только Богу? Прощаются. Я приведу пример, как они прощаются. Когда прокаженный в своей проказе получает освобождение от проказы, он входит в стан, и его грех прощается. Его проказа уходит. И Слово Божие говорит, он ходит в стан, но он не может войти в свой шатер. Он должен в течение 3 дней омывать свое тело водою и обрить бритвою. И снова принести еще ряд жертв. И тогда только может войти в свой шатер. Видите, простить грех – это определенный процесс. Вы потом все равно обязаны прийти к служителю и засвидетельствовать, то есть этот грех, потому что вы должны знать, какая жертва должна быть принесена. Иногда грех имеет большие последствия, и вы не знаете, что дальше делать. Вы исповедали, но грех имеет последствия, имеет некоторые связи, и их надо локализировать, убрать, обрезать, и вы не знаете, как это сделать. И сатана будет вас доставать, потому что исповедание – это открытие греха, то есть представителю Бога. Не только Богу непосредственно, но вы имеете связь с Богом через представителя. Он пригласил вас, он представил, и вы должны прийти. В конечном итоге сказать, у меня был вот такой-такой грех. Потому что есть такие грехи, где вы не знаете, как дальше действовать. И грех снова придет к вам, и снова будет доставать вас. И поэтому, конечно же, есть такие грехи, которым, если вы не придете, то они не повторятся у вас. А есть грехи, которые будут повторяться, есть такие тяжелые осложнения, метастазы, которые будут давать. И поэтому иногда люди думают, что ну ничего, вот я совершил блуд и ничего страшного, своровал, ничего страшного, вот я исповедал, что обязательно к пастору приходить. Или что, обязательно это к нему приходить, да. То есть я бы не желал этого, но это желание Божие, это Бог так поставил. И поэтому вся церковь должна об этом знать. И вы не только к пастору можете приходить, то есть ну, ко мне лично одному. То есть я не говорю, что вы можете приходить каждый раз к любому лидеру. Нет. Не каждый лидер может и имеет право принимать исповедание. То есть вы можете прийти к Павлу, вы можете прийти ко мне, вы можете прийти к нашим деканам, которые поставлены. То есть это несколько человек. Я не советую, чтобы все лидеры подряд принимали исповедание, потому что это будет просто им для погибели. Они не смогут, они не совладают собой, потому что нужно иметь защитное помазание. Со временем мы будем больше иметь людей, которые будут иметь защитное помазание. Я буду видеть, на ком эта защита есть, кто может правильно принимать его и уничтожать его, потому что, когда вы принимаете исповедание, то есть в это время вы боретесь с грехом, и вы в это время также, то есть частично нечисты, вы чувствуете эту грязь, неприятно, вы выслушиваете. Мне неприятно эти вещи выслушивать, и получается так, что я в это время удален от Бога. С одной стороны, я приближен, мне это не вменяется в грех, как солдатам, которые были на войне, но им сказано, омойтесь и будете нечисты до вечера, в стан не входите, а трофеи ваши давайте сюда, они победители. Поэтому, когда мы имеем дело с дьяволом, мы должны знать, как работать здесь по очищению святых от их грехов. Кровь Иисуса очищает, но существует принцип этого очищения, и мы не можем игнорировать Священного Писания. В таком случае люди совершенно были бы неподотчетны. Бога, которого они не видят, они часто не боятся. Они часто боятся больше служителя, нежели Бога. Они часто говорят, лишь бы пастор не знал. Вот один брат запускал к своей малолетней дочери, думая, что она уже созрела, она практически малолетка была. И он закрывал, там запускал молодого человека. Они там уже блудили вовсю. А он говорил, когда увидели это другие, говорит, что ты делаешь? Лишь бы пастор не знал. Ну, девочка не может, вот, хочет, вот, что делать? Ну, мы, вот, пусть женится там, как это, вот. Конечно, вы понимаете, это ненормальное положение. Я бы не хотел, чтобы меня вот так вот боялись. И я не делаю такого. Если я запрещаю по Писанию, но я люблю святое наследие Божие, и не хочу, чтобы вы так грешили, чтобы вы боялись. Лучше придите, спросите, если что-то случилось, мы вместе посмотрим по Писанию, я вам покажу, что так написано. Вы можете быть свободны, если вы оставили грех и исповедали его. Но не нужно бояться, не нужно стесняться. Это сатана боится. Страх сатана боится, чтобы вскрыть грех. Он говорит, вы вскрыли, и этого достаточно. Я знал этих людей, которые приходили, исповедовались в блуде, в наркотиках, и прямо отсюда шли и снова совершали блуд. Почему? Потому что они говорили, ну вот этого достаточно, все, никто ничего не знает. Есть такие грехи, которые я предам огласке, сразу заранее говорю. Есть грехи, которые я не буду предавать огласке, только, то есть я имею право предавать огласке и не предавать огласке. То есть это мое право. Само слово «исповедать» – это предать огласке. Но я не хочу кормить грехами народ. Я предаю огласке только то, что служит к созиданию. То есть, как пример. Есть, допустим, человек согрешил, и его грех знают несколько человек. Я таким людям всегда говорю, выйдите и засвидетельствуйте, что вы согрешили и что вас Бог простил. И тогда те, которые разносят о вашем грехе, закроют свои уста, потому что не услышат, что вы прощены, что вы исповедали этот грех. А если совершенно никто не знает, человек и Бог, и пришли ко мне и говорят, я вот то-то и то-то сделал. Я тогда говорю, и все, и после никто пусть его не знает. Ваш грех брошен в бездну забвения, не надо его исповедать. Хотя в определенных случаях иногда и это послужит пользе, показать и сказать, я был в таком-то состоянии, но Бог освободил меня. Это свидетельство. Это же ну, хорошее, прекрасное свидетельство. А некоторые говорят, о, надо скрыть. И вот это завелось в демократических структурах. Одним скрывают, других открывают. Они говорят, а мы тебя прикроем. Вот если ты так и так поступишь, то мы не скажем о твоем грехе. А если ты то мы скажем, и они держат их все время на привязи. Если, то объявим. Если, тогда не объявим. И люди вынуждены повиноваться против своей воли, становятся рабами. Я не хочу, чтобы вы были моими рабами. Я хочу быть рабом Господа Иисуса, и чтобы вы были рабами Господа Иисуса. Поэтому никогда не бойтесь раскрыть дьявола. Вы не себя раскрываете, дьявола. Вы дети Божии, вы попали в плен, вы куплены дорогой ценой крови, попали в плен, повторяю, вы дети Божии, вы дьявола вскроете, не себя. И когда вскроете дьявола, вы увидите, насколько Дух Святой принесет освобождение. Написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а открывающий будет иметь успех и помилован. Вы скажете Богу, но Бог всегда знал. Я привожу пример на царе Давиде. Когда пришел к нему пророк Нафан не знал греха Давида. Он не знал, что Давид согрешил с Версавией. Он не знал, что Давид ее изнасиловал и убил ее мужа. Он не знал об этом. Он знал только притчу, которую дал ему Бог. И он пришел с этой притчей. Он знал, что Давид что-то согрешил. А что не знал? И он пришел и сказал ему эту притчу. И тогда Давид сказал, этот человек должен умереть. И он ему сказал, Бог не указал, что это ты тот человек. И тогда он сказал, согрешил я пред Господом. У нас написано «согрешил я пред Господом», но практически Давид в это время открыл Нафану грех, каким он согрешил. Он ему рассказал, что он изнасиловал женщину своего близкого помощника, вождя. Урий был один из вождей, один из 30 вождей его. И он сказал об этом. И тогда он сказал, ты не умрешь, Господь снял с тебя грех твой. Нафан отпустил грех ему, потому что Давид открыл грех и исповедал его. Поэтому, когда мы открываем грехи, Давид говорил, но я открыл беззаконие моего и не скрыл от тебя беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. Вы скажете, но Бог всегда видит грех. Да, Бог всегда видит. Поэтому, когда вы открываете Богу, вы еще ничего не открываете. Но когда вы приходите к Его посланникам и открываете, вот тогда вы открываете. А Бог всегда знает, перед Ним всегда все открыто. А помазанники, они люди, и для них сокрыто. И Бог хочет, чтобы мы пришли и открыли. Почему? Этим самым мы признаем власть Божию в этом помазаннике. Вот этим самым мы признаем посланничество Божие в обыкновенном человеке. Он сказал, кого вы признаете? Если вы признаете, кого я послал, то вы признали меня. Если вы послушали, кого я послал, то вы послушали меня. Поэтому таким путем мы все приходим вот таким освобождением и к такому решающему штурму с грехом и с плотью. Такой вопрос. Сейчас многие помазанники говорят о юбилейном 50-м годе для израильского народа. Как будет, который будет в сентябре? Как это можно интерпретировать в духе для нас? Видите, юбилейный год для Израиля – практически интерпретировать духи для нас, это юбилейный год для нас каждый день. Юбилейный год – это когда вам отпускаются грехи, когда вы были рабами и вы освобождаетесь от рабства. То есть этот праздник в народе израильском, юбилейный год, именно говорил о Мессии, который когда-то придет и освободит свой народ от рабства. Вы продали свои поля, вы продали своих дочерей, вы продали своих сыновей, наконец, сами продались в рабство. И юбилейный рок оповещает, конец рабству. Поля ваши возвращаются назад, жена ваша возвращается назад, сыновья и дочери приходят из рабства, и притом вы за это ничего не платите. То есть вы не платили выкуп за то, чтобы выйти из рабства. Юбилейная труба оповестила, что вы свободны. Поэтому вот так это обозначается для нас. Конечно, мы благодарны Богу, что Бог держит свое слово и восстановил государство Израиль из невозможного. Он создал невозможное на этой земле. И этот маленький народ продолжает удивлять весь мир и волновать весь мир. Но этот маленький народ является прообразом Церкви Иисуса Христа. И так как является прообразом, Бог будет делать с ним прообраз. А мы давайте смотреть на реальные вещи. Что Иисус нас освободил от рабства. Вот это и есть юбилейный год для нас. Теперь, прежде чем закончить наше богослужение, я хочу...